Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шрештас татта теветара джана. Саят праманам куруте лакастат ану вартате. Ят-ят.
Ят-ят.
Все то, что.
Ачарати.
Ачарати. Делает. Шрешта.
Шрешта.
Почитаемый всеми человек.
Почитаемый всеми человек.
Тат.
Тат.
Тому.
Тому.
Тат.
Тат.
И только тому. Эва, безусловно, Итара, обыкновенный, Джана, человек, Сах, он, Яд, который, Праманам, пример, Куруте, подает, Лока, мир, Тат, тому, Анвартате, следует. Перевод стиха. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обыкновенным людям всегда нужен лидер, который учил бы их собственными примерами. Тому, кто сам курит, не удастся отучить от этой привычки других. Господь Читания говорил, что прежде чем кого-либо учить, необходимо самому стать образцом для подражания. Того, кто учит таким образом, называют ачарьей, идеальным учителем. Человек, который берется учить других, должен следовать предписаниям шастр, священных писаний. Он не имеет права устанавливать собственные правила, противоречащие указаниям писаний, таких как Ману Самхита, которые являются сводами законов для всего человечества. Поэтому наставления лидеров общества должны основываться на предписаниях шастр. Человек, стремящийся к совершенству, обязан следовать правилам, которым следовали великие наставники. В Шримад Бхагаватам также сказано, что каждый должен идти по стопам великих преданных. Только так можно достичь духовного совершенства. Царь или глава государства, отец или школьный учитель являются наставниками по самому своему положению, по самому своему положению. На каждом из них лежит огромная ответственность за судьбу своих подопечных. Поэтому они должны хорошо знать основные священные писания, в которых изложены законы нравственности и духовной жизни. Мьят-ят-ачара-чишрештас тат-та-те-ветараджана ца-ят-праманам куруте локас-тат-ану-вартате. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Глава 3. Карма-йога, Бхагавад-гита, как она есть, текст 21. Так у нас сегодня тема наставничества, это стих, так иначе связан с этой темой. На самом деле, все стихи Бхагавад-гиты связаны с темой наставничества. Все ведическое знание, оно основано на передаче знаний. Человек получает знание, но не применяет его или не передает, знание утрачивается. Его необходимо передавать так же, как если человек накапливает богатство, но никогда не использует их, он считается нищим. То есть формально деньги существуют, богатство существует, но поскольку он никогда их не тратит, он их прячет, он их скрывает, он не может считаться богатым, согласно ведической культуре, он считается нищим. Также человек, если он обладает какими-то знаниями или совершенствами, или опытом, ну, чем-то хорошим каждый обладает, он обязан его передавать. Пускай как бы в обмен оживлять это знание, так сказать. Это очень важный момент. Знание не должно быть мертвым. Как один человек сравнивал это знание, информативное знание с кладбищем. Что сейчас каждый человек — это ходячее кладбище знаний, которое он знает, но он не знает, как их применить и зачем. И вообще они их не используют, в семье не используют, на работе не используют, но знают много при этом. Мертвое знание называется. Но на самом деле знание — это есть проявление жизни. Чит, энергия чит — это знание, и также чит означает живой, сознающий. То есть знание — это неотъемлемое вечное свойство, качество души, жизни, дживы. Живой — значит сознающий, знающий. И обмен этими знаниями есть подлинная жизнь, оживление знаний. И мертвое знание означает, что мы не понимаем, как это относится к нашей практической деятельности, например, к моей жизни именно. Как это применяется, например, здесь описывается, великий человек что-то делает, и все следуют за ним. Как это относится ко мне? Мне кажется, я ни за кем не следую. Я просто сам живу как... Когда Прабхупада спросил Битлз, чему вы следуете в жизни, кто ваш лидер, то один из них ответил, ну, жена Леннона сказала, мы ничему не следуем, мы просто живем. Нет такого понятия, чтобы за кем-то следовать. Но здесь говорится, тем не менее, мы следуем за какими-то яркими, выдающимися людьми, кто произвел на нас впечатление, мы подражаем им невольно. Невольно. Мы становимся похожими на них невольным образом. Как, например, Битлсы не стали лидерами для многих музыкантов мира. Многие стали подражать этой линии, этой культуре музыки новой, электронной музыки. Электрическая электрогитара стали появляться, новые звуки, новые диапазоны, новые ритмы, новые настроения. Что бы они ни делали на сцене, все остальные подражали. Такие же прически, такие же формы гитар, такие же костюмы. Все выглядели как Битлз, молодежь в то время, тех лет, в основном. И даже более того, многие талантливые музыканты решили пойти дальше, чем Битлз. Основываясь на этом шаге, как бы они хотели еще идти дальше. Это происходит естественно. Даже если мы не обучались тому, здесь говорится об этом как о природе. Обыкновенный человек и тара, здесь говорится, он обычный человек. Он не выделяется какими-то яркими талантами или способностями. Он не может быть лидером. И тогда его природа интересна. Отгадайте, в чем слава обыкновенного человека? Он обыкновенный человек, он не прославленный. Большинство из нас такие. Хотя каждый хотел бы как-то быть значительным в жизни, известным. Но большинство людей неизвестны. Известны единицы миру. А что же делать итара обычным людям? Итара джана обычные люди? Они примыкают к другой славе, к тому, у кого есть эта слава. Так же, как бедный примыкает к тому, у кого есть деньги, работает на него. И таким образом он тоже получает поддержку, он как бы становится сторонником этой прославленной линии или прославленной личности, или он растворяется в славе этой личности, он причастным становится. Любопытно то, что Джона Леннона убил один человек ради того, чтобы прославиться. Его назвали официально маньяком, маньяк. Причины не имел никакой для того, чтобы убить человека, кроме того, что он просто был обычным, но хотел быть прославленным, очень прославленным. Он выбрал очень прославленного человека и убил его, и думал, что теперь я буду такой же прославленный, как и Джон Леннон. Потому что Джон Леннон — великий музыкант, а кто убил его? Я. Люди всегда будут связывать его имя с моим именем таким образом. То есть это сознание обычного человека, он хочет примыкать к чьей-то славе, к чьему-то успеху, быть сопричастным, сотрудничать. Это природа, здесь говорится об этом. Шрешта слово означает, здесь описывается, что это какая-то личность уважаемая, почитаемая, Шрешта. Шрешта также означает наилучший. Наилучший. Например, если мы сейчас одеем здесь конкурс на лучший голос из здесь присутствующих, мы сделаем потом этот микрофон, поставим, и каждый по очереди подходите петь арию, ноты дадим. И вы увидите подтверждение этому стиху, что тот, кто лучше всех споет, тому будут подражать. У кого самый лучший голос окажется, люди будут подражать его голосу. Так устроено все. То есть мы ищем кто же лучше, затем мы подражаем этому всему. Но самое как бы великое — это быть неподражаемым, быть лучше всех. Но этого не случается. Люди ищут лидеров, но каждый из нас уже какой-то лидер. Я тоже являюсь каким-то лидером. Но если мы пойдем дальше, кто еще лидер надо мной, еще лидер надо мной, над ним, кто же будет главный лидер? Видите, говорится, Кришна. Ишвара Сарва Бутана над всеми живыми существами есть Верховный. Ишвара. Он высший лидер. На Кришне это заканчивается, когда вы приходите к Кришне, вы сразу увидите, что высшего лидера не бывает, не может существовать. Все, вы приходите как бы к окончательному решению. Вот он, лидер, настоящий лидер, подлинный лидер. Это Кришна. И что бы Кришна ни делал, все остальные люди подражают ему. Даже великие. Скажите, как же подражаю Кришне, даже, может быть, и не знаю, его первый раз слышу об этом. Только от Кришнаитов можно знать о Кришне. Больше никто об этом не говорит. Почему-то никто не подражает Иисусу, никто не идет на крест. Хотя он Шрешта, он наилучший в западной культуре, это наилучший, это величайший святой представитель Бога. Но интересно, что люди не торопятся подражать ему. Вот почему Иисуса Христа люди больше знают, чтобы не подражать, а слушать Его слова. Так Он построил свою жизнь, чтобы люди не подражали Его поведению, а слушали Его слова. То Кришна построил свою жизнь совершенно по-другому. Он раскрыл свою изначальную лучшую природу духовную. И люди все подражают этой природе, даже если не слышали о Кришне. Он танцует с женщинами. Так описано. Он изначально танцор с женщинами. Это его идея вообще. Он создает мужчину в женщину. Для чего? Чтобы танцевать. Он же это и делает потом. Его первая внутренняя энергия, экспансия, это Радхарани, это женщина, это Бог-женщина. Он Бог-мужчина, есть Бог-женщина. Их рассматривают как одно целое, потому что он один на самом деле. Но для того, чтобы наслаждаться, у него есть множество энергии, он один, но становится многим. Он управляет всеми живыми, в различных рангах, управляющими Ишварами. Потому что он Парамешвара над всеми еще. Бог богов есть. Значит, что много богов может быть, но над ними еще последний есть, окончательный Бог. Бог, ну, всемогущий, можно сказать, в каждой какой-то степени маленький Бог, разве нет? Но он абсолютный Бог. И он танцует с женщинами, и все люди здесь тоже танцуют. Мужчины и женщины. Медом не покорми. При этом они даже не знали об этом, что это Кришна делает, смотрите. Это есть в природе живого существа. Подражать Богу Он. Это есть в природе живого существа. Наслаждающийся и господствующий Верховный Господь. Так называют. Наслаждающийся. Потому что Он, только Он может наслаждаться жизнью. Ничего, кроме наслаждения, Он не испытывает. Ничего, кроме ананды, увеличивающегося блаженства, Он не испытывает. Ему чужды страдания, как и нам. Но поскольку наши чувства ограничены, границы этих чувств означают страдания. А чувство его безгранично, у него нет границ ощущений. Если я говорю, вот тепло, приятно, еще теплее, еще приятнее, но тут же огонь, нет, я не могу терпеть этого. Здесь есть граница моего восприятия. А у него нет границ, он вот в огонь входит в экстазе, и в воду входит в экстазе, и на солнце может войти в экстазе, в любую стихию, в землю может войти в экстазе, но мое тело ставит границы, поэтому я не могу быть верховным управляющим, потому что я не могу быть наслаждающимся в полной степени. Я немножко наслаждаюсь, но в большей степени я страдаю в этом мире из-за тех же самых чувств, которые дают мне наслаждение, из-за них же я и страдаю. Но Кришна наслаждающийся и господствующий. Ну, до какой степени можем господствовать? Ну хорошо, создайте свою семью и господствуйте там, как глава семьи, например. Кулаком по столу, я сказал, и все послушают. Этого в угол, этого в школу, этого накормить, этого переодеть, этого наказать. Давайте действуйте. Ишвара, управляйте. Ну и представьте, если ваша семья растет, у вас 10 детей, например. Не устанете каждый день так управлять? Вам нужна уже какая-то материальная помощь, похоже, от государства. Если у вас 15-20 детей, то вы уже не справляетесь. А если у вас еще и работа, и там у вас коллектив, и вы там тоже начальник, у вас большие проблемы, смотрите. До какой степени вы можете управлять? Тоже ограничены наши возможности. Мы устаем от этого. Это сверх наших возможностей управлять всем миром, никто не может. Конечно, формально кто-то управляет миром, император, допустим. По определению императора он управляет всем миром. Но на самом деле он не знает всех даже жителей в своей империи. Он управляет, потому что так устроена энергия Бога. Он пользуется этой энергией Бога. Он пользуется разумом природы. Вы не можете управлять. Вы можете только помогать управлению Всевышнего. Природа говорит, иди ешь. Вы не можете отказаться. Когда природа, тело приглашает вас поесть, вы не можете отказаться. Когда вас кто-то приглашает поесть, можете отказаться. Но когда желудок приглашает поесть, вы не можете отказаться. Природа вас заставит, вы не можете сказать «нет». Так же, как животное, сильное животное можно взять за усы и потянуть за поводья вот эту часть чувствительную. Оно подчинится, оно не скажет «нет, не пойду». Оно пойдет, потому что у него нет разума такого, нет способности спорить, отстаивать что-то. Оно просто подчинится, потому что это больно, необходимо идти туда. Вот так же природа управляет каждым живым существом. Ишвара Сарва-Бутана. Есть Ишвара, который так устраивает, что все подчиняются чувству голода, жажды, что все должны будут работать, зарабатывать деньги, торговать, управлять. Все это уже есть. Но в материальном мире какой-нибудь Ишвара, управляющий, он просто использует эту энергию Бога. Пользуясь энергией Бога, управляет также миром, как бы присоединяется к этому. А если не присоединяется, он управлять не может. Что материальная природа как бы бунтует тогда против него. Например, если вы не согласны с материальной природой, если вы не считаетесь с этим, вы хотите брать больше, чем вам положено, чем вам отводит материальная природа, вы будете страдать. Это невозможно. Если вы постоянно переедаете, допустим, вы будете страдать. Но вы не будете здоровы. Если вы переели в какой-то, скажем, день, сегодня воскресенье, вполне возможно, кто-то переест наперед. Каждый воскресный пир — это не редкость, когда все наедаются, не могут вообще встать от пола, оторваться. Только могут лежать и смеяться, и все. То на завтра вы будете поститься полдня, потому что иначе вы не сможете быть здоровым. То есть только наша доля нам предназначена, эти законы уже существуют. И Ишвара, управляющий здесь, в этом мире человек, он должен осознать законы Бога, чтобы управлять этим миром. Это называется Шрештха лучше. Почему? Он знает Бога. Он знает его энергию, он знает его природу, он знает природу людей, он знает их предназначение, потому что знает Бога, разум Бога, он понимает волю Бога. Шрештха. И тогда он может управлять, и другие будут подражать, и это хорошо. Видите, этот момент должен быть правильно использован. Если у нас есть склонность подражать, то нужно подражать чему-то хорошему. Даже неосознанно. Если вы спросите, почему ты вот так вот свою голову обрил, какого-то человека, или вот так сделал прическу, вот такую. Ну, он не знает почему, просто видел где-то, и все. Ему просто понравилось, круто, говорит. Это было круто. Потому что когда он так головой поворачивается, все поворачивается, понимаете? Все пространство изгибается вокруг него просто. Ишвара настоящий. То есть так они поступают. И кого-то это захватывает, то есть неосмысленно люди подражают этому, думают, вот великий человек, смотрите, такие перья торчат у него. У глупой птицы длинные перья, такая пословица есть. И ей тоже подражают. Подражают даже глупости. Вот мода, новая мода, это просто глупость. Кто-то знает, да, вот журналы мод, все эти одежды, это просто глупость. Глупость такого-то года, глупость такого-то года. И мы просто листаем эти глупости на хорошей мелованной бумаге, различные глупости различных лет. Как люди одевались, там есть французские картинки, журналы мод тоже, не знаю, тогда не было фотографий, 18 век. И еще раньше даже, как они вставляли такие обручи под свои платья. И в дверь они практически не входили. И когда эта женщина шла по дороге, то машины, то есть как, тарантасы, повозки, они должны были останавливаться и как-то вот расходиться с ней. И такие же шляпы были до 1,5 метра и 2 даже иногда. Так, ну, мода доходила до... Ну, глупость называется, я просто говорю, что такое глупость разных веков. И там еще были перья, что... Почему такие двери высокие были. Вот такими дверью женщина не прошла бы на программу, скажем, не попала бы просто в такой костюм. Нужно было сгибать обручи, сгибать перья, шляпы, и вот как-то вот входить таким образом. Если бы она здесь села, то вы бы не увидели вообще меня, вот ползала бы, не увидели меня. Вот, если бы все так женщины ходили, мы бы снимали большие залы, стадионы только. Это просто глупость, глупость, да. Но это шрешта, это кажется хорошо. Почему? Ты выглядишь значительным, когда у тебя длинные перья, большие длинные одежды, цилиндры тоже метровые, фраки. Пропада использовал этот сюжет Чарли Чаплина, когда у него пиджак порвался, он танцевал, помните? Чарли Чаплин, классический юмор, говорит, изначально юмор Чарли Чаплин. Там причины нет, чтобы смеяться, но все смеются. Там нет политической, экономической причины, какой-то другой причины, просто смешно и все. Вот он изначально юмор представляет Чарли Чаплин. И вот у него там пиджак порвался, он же играет в богатого, успешного человека, у него всегда вот этот номер. И он должен танцевать, развлекаться, наслаждаться с такими же людьми, он играет такую роль. Но у него рваный пиджак сзади, понимаете, вот всегда что-то выдает его настоящее, значит, положение в обществе. То ли там носки крашены краской, вместо носков краска он использует, то ли у него пиджак порванный, ну, в общем, то ли вместо рубашки просто воротничок торчит, а рубашки нет. Ну, в общем, такой юмор, смешно это. И когда ему говорят, у вас что с пиджаком, все удивляются, значит, он просто берет и отрывает эти штуки, и это становится модным. И все тоже рвут свои пиджаки и начинают танцевать. Он показал это. Вот это глупость, это мода. Глупость означает, что вы спросите, а почему ты такие джинсы носишь? Я не знаю. Вы не можете ответить. Нет ответа. А почему такую прическу носишь? Нет ответа. Это глупость. Все действия неосмысленны, называются глупыми поступками, глупость. Но если вы спросите вайшнава, почему такая прическа или почему такая одежда, он вам ответит. Он целый вам семинар прочитает. Он не глупый человек, он знает, почему так одевается, он знает, почему так выглядит, он знает, почему он это делает, и почему так себя ведет, он может все это писать, да. У него работает будхи, он руководствуется интеллектом. Шрештха, он подражает наилучшему, значит, разумному. Не броскому, не, как это называется, экстравагантному, а разумному. Вот это шрештха, или разумный также означает слово. Почитаемый, великий или разумный, это все синонимы. Не путайте, пожалуйста, шрештха с каким-то модным, экстравагантным человеком, который не может объяснить, почему у него такая шляпа, или почему такой... Да не перья, фрак. И туфли такие, остроносные еще такие делают. И так далее. То есть это просто глупые вещи. Но настоящее поведение – это вайшнавское поведение. То есть поведение, когда человек осмысленно служит Богу и все занимает в этом. Если спросить человека, зачем тебе машина? Чтобы ездить на работу? Или отдыхать? А зачем нужна человеку машина, чтобы ездить на работу? В Индии все работают и живут в одном месте. В Вриндаване? Вы не видите, что кто-то бегал на работу, опаздывал. Вот там, где живет, там и работает. Прабхупада говорит, как они так глупо все устроили, что работают в одном месте, а живут в другом месте совершенно. И потом они, каждое утро они ездят, как сумасшедшие, в этих пробках, чтобы добраться до работы. Жизнь так устроена неразумно. Но на самом деле машина не нужна, если разумно устроить жизнь. Но с другой стороны, она не отрицается вайшнавской культурой. Машина не отрицается, если вы ответите на этот вопрос. Зачем? Куда вы ездите? Для чего машина? Если ответить на вопрос, она не отрицается. Разумно. Служить Кришне? А, тогда, пожалуйста, садитесь на машину, поезжайте. Это нормально. Нужно интенсивное сейчас служение Кришне. Для этого нужны будут машины, самолеты, все остальное нужно это будет. Ну, а просто так летать туда-сюда за деньгами или в гости – это глупость. Да, согласно ведам, это глупость. Например, разве не глупость, что они летят на Марс? Давно собираются. На Луне они уже были, говорят, больше туда не собираются. Они один раз там были, все поняли, что туда лучше больше не прилетать. А на Марс собираются, когда их спросили, а зачем? Они говорят, а вдруг там есть жизнь? Ну, серьезная причина, правда же? Но это глупость. Потому что жизнь уже здесь есть, на этой планете, грубо сказал. Куда вы летите? Вы здесь хаос устроили, сейчас на Марс летите хаос устраивать. Вот ваша глупость в чем. Вот устройте здесь все сначала хорошо, потом полетим с вами на Марс, там что-то устроим хорошее. Вы здесь ядерную бомбу создали, сейчас поведете ее на Марс. Марсианам предложите. У них, похоже, еще нет ядерного оружия, так вы привезете, вы сторгуете с ними каким-то образом. Это просто глупость. Итак, человек, он предназначен для того, чтобы исполнить свою высшую роль. То есть, родившись человеком, мы должны знать, зачем мы это делаем, зачем мы в человеческой форме жизни. Например, почему человека наказывают так сурово законы природы? За какие-то проступки, болезни приходят, несчастья. Никто так не страдает, как человек в этом мире. Ни деревья, ни животные так не страдают. Конечно, страдают, но они так не осознают. Таких острых проблем у них нет. Они страдают постоянно и привыкли к этому. А человек страдает по-другому. Если человек страдает, мы сопереживаем глубже. Что у него чувство глубже, он тоньше устроен, его сердце, знаете, это проблема так страдать, как человек. Вот у нас светофоры здесь на улицах, и мы должны становиться на красный свет. Должны или нет? Должны, иначе что? Что берут? Штраф берут или права забирают? Сейчас. А? Авария. Нет, права забирают? Штраф? Штраф. Сколько?
$1000.
$1000 штраф, если на красный свет поехали. До $1000. Как договоритесь в Казахстане? В Казахстане как договоритесь? Ну а если собака перебежит дорогу на красный свет, ее будут штрафовать? Ведь у них нет проблем. На нас налагается большая ответственность, потому что мы, как человек, несем большую ответственность. Потому что мы шрештха, мы разумны. Если мы что-то делаем дурное, люди будут повторять это. Если вы пойдете на красный свет, еще кто-то пойдет на красный свет, все постепенно будут ездить на красный свет, это известно. Да, шрештха, человек, кто-то это делает, мы следуем его примеру. Но он смело поступил, мы подражаем так же. Но если собака будет бегать на красный свет, никто из людей не будет следовать его примеру. Если полицейский вас остановит, скажет, вы что? Но тут собака только что это сделала, вы же не штрафовали. Почему мне нельзя? Я что, хуже собаки, что ли? Мне кажется, лучше собаки даже. Собака может, почему я не могу? Я вообще человек. Да, вот именно человек, и тебе строже, и требуется больше. Шастры — это свод законов. Прабхупада упоминает Ману Самхиту. Те правила предписания, которым должен следовать человек, иначе он будет наказан. Как тот человек, который переедает, он будет наказан болезнью, неизбежно. Как тот, кто злоупотребляет интоксикациями или незаконным сексом, будет страдать. Есть венерические заболевания, есть другие заболевания, белая горячка, есть цирроз печени, так много, есть форм наказания, когда человек нарушает какие-то правила и законы в этом обществе. Либо есть уголовный кодекс и прочее, столько всего, смотрите, над нами. Очень тяжело даже создавать, сколько законов, почитайте, полистайте законы, посидите, думайте, подумайте, боже мой, как же вообще жить в этом мире? Столько ответственности. Стоит ли мне становиться вообще великим? Что у великих людей очень высокая ответственность. А что же делают такие великие люди с такой великой ответственностью? Они наставники общества. Вот и все. Это самая великая ответственность. Ответственность за слова, которыми вы обучаете других людей. Что мы говорим? Потому что люди, руководствуясь этими словами и понятиями, будут проживать свою жизнь. Понимаете, какая великая ответственность? Если вы научите ребенка нескольким хорошим словам, он будет более счастлив, чем если вы его не научите этому. Нескольким всего лишь хорошим словам. Это такая ответственность за каждое слово. А если научите его нескольким плохим словам, вы ухудшите его судьбу. Наставники, отец, мать, здесь говорится, царь, все они наставники, учитель. Они отвечают за каждое слово, которое привито их подопечным. За каждую мысль, которая привита их подопечным. Потому что они будут жить с этой мыслью и с этой речью, с этими словами будут проживать жизнь. И от этого будет зависеть их отношение и успех. великая ответственность – это обучать других людей. Был какой-то рассказ. Я видел постановку когда-то, еще учился в школе, был Чехов. Да, как помню, это был Чехов. Интересный рассказ, он же известный писатель. И он написал жизнь двух людей. Один был наставником, другой был подопечным. Так уж случилось. Это история печальная о наставничестве. Послушаем внимательно. Такая вот как мирская, но очень поучительная история. Этот человек, который был подопечным, он его выбрал добровольно, как это должно быть. Не навязывается наставник в нашей жизни. Мы не хотим, чтобы кто-то грубо вмешивался в нашу жизнь, в наше сердце залезал или ум, и командовал, там управлял. Нет, нет, не так. Наставник не так действует. Мы хотим сами довериться какому-то человеку, которому доверяем, потому что у него есть знания, опыт, масса отношений, я чувствую это внутри сердца. Так, он мне может помочь. Он благосклонен и добр ко мне, он всегда готов мне дать добрый совет. Он имеет ко мне это расположение, и таким образом человек доверился и спросил его. Много разных советов он спрашивал его, но один был очень важный. Он сказал, вот у меня помолвка уже вот-вот должна быть. И я хочу от вас совет, ну, наставление какое-то. Мне вообще жениться на этой девушке или нет? Посмотреть, вот она такая, вот она там-то, вот чья-то дочь, там вот такая у нее деятельность, у нее такой характер, а вот я такой, вот вы меня знаете. Посоветуйте мне, жениться мне или не жениться. Наставник посмотрел внимательно на все подопечного, послушал эту девушку и сказал, да, почему бы нет? Ты можешь жениться. Рассказ начинается таким образом. Все как бы, ну тема наставничества. Он женился, и через 2 года трагедия, развод. Ужасная трагедия, ужасная сцена. Жуткие страдания, разрыв. В очень сложном состоянии психики человек приходит снова к своему наставнику и говорит, жалуется, вот жизнь не сложилась, наш вот такой вот жалкий конец. И еще ребенок остался, и в общем, тогда начинает описывать все последствия. Но потом приходит позже, говорит, теперь у меня новая есть девушка. Как вы думаете, теперь мне жениться на ней или нет? Наставник еще более внимательно посмотрел. Говорит, точно, вот на этой можешь жениться. И через год они чуть не убили друг друга. Еще хуже, сцена описывается страшно, чуть ли не как в Отелло. Он снова приходит и говорит наставнику, что опять неудача, несчастье, а может мне жениться на другой? Говорит, да, лучше на другой. На какой? На той? Да, лучше на этой. И третий раз он женится, и еще хуже. Фактически он там до тюрьмы уже такой-то этот человек. И все равно приходит к наставнику и спрашивает, жениться мне или не жениться 4-й раз или 5-й раз. И наставник уже плачет уже, потому что понимает свою вину. Он плачет со слезами и говорит, а почему ты меня выбрал наставником? Ведь я же тебе только плохие советы даю. Знаете, почему он сказал? А потому что я сам не способен принимать ответственность решения. Во всяком случае, ты во всем виноват, а не я. Сегодня тема наставничества. Мы вдохновляем всех быть наставниками. Итак, это важный момент, потому что многие думают, мой наставник все за меня решит, не так ли, он для этого и нужен, поставлен, как чиновник или начальник на работе, он обо мне должен заботиться, он обо мне должен зарплату, позаботиться о моем больничном, о моем будущем, обо всем на свете. Я не знаю, думают ли так сейчас, но в советские времена так и думали, что партия обо всем позаботится. Они наши наставники, я вам подопечный, даже думать ни о чем не нужно, просто работать нужно тупо. Нет, роль наставника пробудить разум подопечным, способность принимать решения самостоятельно. Поэтому, смотрите, Кришна в Бхагавад-гите играет роль наставника для Арджуны. Но он приказывает ему что-то делать, решает за него что-то. Он раскрывает смысл той ситуации, раскрывает проблемы внутренней Арджуны, их причины, да, он все это раскрывает. Он раскрывает также высшую истину одновременно. Все раскрывает ему, все законы бытия раскрывает ему. А потом говорит, теперь, Арджуна, ты все выслушал, обдумай и поступай, как пожелаешь. Теперь ты должен принять решение на основании знания. Вот это роль наставничества. Итак, у нас есть Священное Писание, у нас есть духовные учителя, у нас есть духовное знание, есть люди, имеющие духовный опыт. Мы можем слушать, а потом сами должны принимать решения. Научиться принимать решения на основе знаний. Конечно же, если я не закончил 11 классов среднего образования, я не могу думать и принимать решение, в какой бы вуз мне поступить. Если нет предварительной подготовки, я даже и не могу принимать такие решения. Поэтому, конечно, сначала мы слушаем и должны понять, кто является моим наставником. Он обладает вообще знаниями такими, чтобы я потом мог слушать и принимать решения правильные. Чтобы я мог объяснить, почему я ношу такие перья. Чтобы я мог понять, почему я вообще так выгляжу, почему я занимаюсь вот этим, почему я хочу жениться, на какой почве я все это делаю. В знании или в невежестве. От этого вся моя судьба зависит. То есть шаги в своей жизни человек должен делать в знании, а не просто случайно что-то, помимо своей воли, здесь творить. А потом не знать, что же делать с этим в моей жизни. Я натворил такого, что теперь не знаю, что же делать дальше. И иду к наставнику. И, конечно же, проблема современного мира главная в том, что люди друг другу не доверяют. Это основной фон как бы нашего общества. Не настолько глубоко, чтобы принимать наставников. Сейчас вообще вот люди так, в той культуре, в которой мы живем, не имеют. Они утратили эти отношения. Недоверие. Даже муж и жена не являются наставниками друг друга сейчас, нет. Они все равно занимают каждую свою позицию. Если совпадают позиции, они могут жить вместе. Не совпадают, они долго жить вместе не будут. Они не являются наставниками. И поэтому, тем не менее, это необходимо. Необходимо для нашего сердца, для нашего ума, чтобы получать пищу для размышлений, чтобы правильно поступать, нужны наставления, нужны знания. Не информация, наставления нужны. Если ты будешь делать так, ты будешь несчастлив. Вот что такое наставление. Если ты вот так будешь делать, ты будешь счастлив. А вот так ты будешь несчастлив. Вот это значит наставление, правильное предписание. Что хорошо для меня, что плохо для меня. Я должен услышать от наставника, что сам я не знаю, что для меня хорошо, что плохо. И поскольку в мире сейчас нет этого института наставничества, они создали службу доверия. Прообраз как бы, отражение этой потребности человеческой. Служба доверия, не знаю, есть она сейчас в Алматы, в Казахстане тоже есть. Раньше не было, это было в Америке, в Европе было. В Советском Союзе не было службы доверия. Люди все-таки могли к соседям даже пойти и попросить совета. Как мой один знакомый решил застрелиться. Это до сознания Кришны еще. Но он не предан. Он взял ружье, вставил патрон туда. Приготовился и пошел к соседу попрощаться. Ну и получил какие-то наставления уже в последний путь. Ну, такова традиция была. Если люди что-то серьезное хотели делать, они шли обычно к соседу. Как сейчас помню, соседи приходили к моим родителям и говорили, пойдемте, мы посоветуемся с вами, какую нам мебель покупать, такую или такую. Всегда люди общались, советовались. Но службы доверия не было, а сосед таким был. Как правило, соседи. Это, естественно, доброжелатели, поэтому они и так вот общались, как наставники. Или там драка через стенку в семье. Всегда потом стучали соседи и разбирались, помогали разобраться в этих отношениях. Наставники были. То есть, естественно, люди почему-то так чувствовали друг друга, жили. А в западном мире это давно уже было утрачено, сейчас и здесь тоже уже более-менее утрачивается до какой-то степени, и появились службы доверия. Это просто телефоны. Куда вы звоните, не называя имени своего, никто не знает. И вы не знаете, кому вы звоните. Но там сидит человек, образованный психолог какой-то, который должен знать, как отвечать на ваши проблемы, если вы в депрессии, или вы возбуждены, или вы угнетены, или вы обижены. Он должен знать какие-то мантры, чтобы как бы повлиять на вас. И вы говорите, вот, у меня проблема. Вы не знаете, вы слепы, вы вообще не видите ничего, не он вас, не это вас устраивает. Потому что доверия нет, но есть какие-то профессиональные отношения, такие вот холодные, имперсональные отношения. Это даже еще лучше, потому что они будут знать о моих проблемах. Не скажут никому обо мне плохо. Я все равно буду выглядеть положительно. Даже после такого откровения все останется в тайне. И я по телефону все рассказываю ему обо всем том, что какой на самом деле я негодяй. Отпетый. рассказываю, я вам как Богу, понимаете, вот никому это больше не рассказываю, потому что вас я не знаю и больше знать не буду. И он вам должен что-то сказать, успокоить как-то вас, просто успокоить. Или просто выслушать хотя бы, даже если нет рецепта, хотя бы выслушать. И люди этим удовлетворялись какое-то время. И вот он зарядил ружье и пошел к соседу. И сказал, вот, прости, если я что-то дурное по отношению к тебе сделал. Я больше так жить не могу. Я ухожу. А сосед говорит, ты откуда ты уходишь? У тебя же семья. Я, говорит, ну, в смысле, я, ну, умру сейчас. Я убью себя. Я больше так жить не могу. И тот сосед, он ему так проповедовал. Даже ударил, по-моему, чем-то. Он принял это как собственную проблему. Ты с ума сошел? Ты посмотри, посмотри, у тебя вот двое детей вообще. У тебя то, другое, он стал разум, понимаете? Как будто его собственная проблема вообще. Если человека какого-то трогали на улице, сразу другие подбегали. Что вы тут делаете? А? Что тут делаете? Что случилось? Так было, я помню, в те времена, когда я еще был мальчишкой. Никто не был равнодушным, все были наставниками друг друга. Я как в Индии, мы были не так давно уже, в сознании Кришны, уже в Индии, вокзал, и один человек идет, говорит по сотовому телефону, и тут машина проезжает, спешащая, и каким-то образом задевает его немножко, вот так вот толкает машина, спадает сотовый телефон, и колесо он проезжает по этому телефону. А у него какой-то важный разговор. И он в этом состоянии аффекта, раздражения, и водитель также немножко напуган, выходит, чтобы, может быть, как-то вот попросить прощения или сделать ему замечание, а тот набрасывается на него, начинается драка индийская. Индийская, потому что это не драка. Трудно сказать, по-русски это не драка, нет. По-казахски это не драка, по-индийски это только драка. Они как бы нападают друг на друга, но не бьют практически. Только замахиваются сильно, но когда они бьют, они тут тормозят как-то и так вот немножко вот толкают еще. Там ни следа, ни царапины, ничего не останется. Вот это индийская драка. То есть громкие слова, глаза на выкате, там размах такой, оп, так, ну, удар. Но если в очередь, где вы просто придавите его к машине, вот так вот сильно придавите и держите его, это значит, вы сильно наказали человека. Вот у них драка, шум такой, руки, значит, летают вот так вот, друг друга они валят, дерутся, значит, а я улыбаюсь. Стою рядом, потому что я русский, думаю, ну что за драка? Не на что смотреть вообще, ну что за бой? Не то, что раз, нос смятку, бшшш, вот это по-нашему, понимаете? Не, по-индийски там абсолютно бескровная, безопасная драка, нормально. Но вот эмоциям есть. Но там же Индия, там много людей, это как вот в Китае, даже больше, миллиард населения кругом, куда ни посмотрите, толпы людей всегда, тем более вокзал. И вот эти люди, они все мужчины сразу же, вот кто мимо шел, не прошли ни один, толпа сразу добежала, их разняли вот так вот в разные стороны. И стали одна группа с одним разговаривать, выясняет, в чем дело, другая группа разговаривает с другим, выясняет, что, в чем дело, потом меняются, к этому выясняют еще раз, вот, потом этому наставление, разошлись все. Извинились и разошлись все. Ни побоев, ни царапин, ни синяков, шикша-гуру называется. Получили наставничество. Очень важно, потому что, поскольку мы живем в материальном мире, мы можем заподозрить кого-то в чем-то плохом, или уличить в чем-то плохом, или нас заподозрить кто-то, или уличить. Обязательно. Я думаю, что не в будущем, а нужно рассмотреть в настоящем времени. Уже нас всех уличили в чем-то плохом. И подозревают в чем-то плохом, правда? В чем-то хорошем вас уличили? Было такое. Подозревают в чем-то хорошем? Нет, это кальюга, в этом не будет проблем. А вот в плохих вещах будут подозревать или уличать. Вот так это устроено. Вот поэтому нужен наставник, который будет вас видеть позитивно, только позитивно. Это родительская раса называется. Да, ребенок, конечно, мой негодяй, но я же его люблю. Он же все равно хороший. Я должен все равно его учить, я его научу, он будет лучше, ничего страшного. Я его буду учить, он будет лучше. Я подозреваю, что он будет лучше. Я его уличаю, в чем-то хорошем надо. А, вот видите, он все-таки что-то хорошее делает. Я радуюсь этому. Вам нужен такой наставник? Каждому нужен такой наставник. Каждый ожидает, что именно такой человек будет на меня обращать внимание, что он видит что-то хорошее во мне, что-то ожидает от меня хорошее. Что в этом мире мы сталкиваемся и накапливаем негативный опыт, и нам трудно общаться бывает, трудно понять, как Арджуна. Он говорит, а я не знаю, сражаться или не сражаться. Я умею держать в руках оружие, я не трус. Но сейчас я сбит с толку, но война таких масштабов пугает меня. Мы же уничтожим цвет нашей планеты. И все эти великие люди, Яд-Яд, Ачара, Чишришта, они же здесь закладывали основу поведения, культуры, а мы их уничтожим, и что же останется после этого? Люди будут думать, что можно уничтожать своих духовных учителей, что ли? Ведь Дрона мой учитель, а он на той стороне, на стороне врагов находится. Как же я могу сражаться с Дроной или с Бхишмой, с моим дедом? Арджуна говорит такие вещи. Они же мои все наставники. Но суть в том была, почему они заслужили смерть. Все эти наставники перестали подавать хороший пример. Перестали. Даже Бхишма вынужден был молчать, когда Дрёпана совершал ужасные вещи. Надругался над Драупади, над царицей, над императрицей. Представьте себе. Вот такие вещи абсолютно недопустимы. Это разрушает империю, такие поступки. Это не просто инцидент. Это масштаб управления обществом, и там поведение должно быть безупречным. Шрештха, безупречным. Иначе все будут делать то же самое. Если Дурьотхана приказал раздеть Драупади, то и мы будем делать то же самое над любой женщиной на улице. Императоры так делают. И поэтому Кришна, они все заслужили смерть. Они уважаемые, почитаемые личности. Но они все совершали такие ошибки, за которые теперь должны ответить. Поэтому на наставниках высокая ответственность. Если обычный человек ошибается, его, конечно же, прощают. Если ошибку допускает наставник, ему могут этого не простить. Вот поэтому здесь Прабхупада говорит, опирайтесь на Священное Писание, на безошибочное наставление. Если вы кому-то скажете, изучая Священное Писание, следуя Священное Писание, воспевая Святое Имя, в этом ошибки не бывает. В этом вы никогда не ошибетесь. То есть основы должны быть незыблемыми, безупречными, безгрешными. Поэтому Священное Писание нужно восстановить в обществе при помощи наставничества. Наша жизнь, если основана на священных книгах, на безупречных писаниях, она становится священной. Детали уже не так важны. В деталях будем ошибаться каждую секунду, Боже мой. Не так существенно. То есть, как, если мы пишем телеграмму, говорится, можем много ошибок допустить, что срочность такая, знаете. И телеграф срочностью отправлял, телеграммы раньше были. Это нужно было очень быстро. Сокращенные слова, ТЧК там, и прочее. Там, но смысл понять можно. И вы не обращаете внимания на несовершенство телеграмм, потому что настолько важен смысл, что вы не обращаете внимания на литературный, на синтаксис, на стилистику, на редакцию все это. В этом нет необходимости. Это детали, это несущественно. Если суть правильна, то эти детали, они несущественны, не придают значения мудрецы. На каком языке вы говорите о Боге? На русском? Он несовершенный язык. В сравнении с санскритом он уже далеко не совершенный. На английском и того хуже. Условный язык вообще. Вы не можете о Боге говорить на английском языке или на русском языке. Нет таких слов там, нет таких понятий в английском и русском. Как Прабхупада пишет комментарии и говорит, вот это слово «матайта». Я не могу вам объяснить в комментариях, потому что эквивалента не существует. Вам придется самим как-то это понять потом. И таких слов много. Браман, дхарма, они необъяснимы, нет такого аналога в русском языке, или в казахском языке, или в английском языке. Нет, это нужно объяснять, писать целый комментарий. И все же это не существенно, это деталь. О Боге можете говорить даже между этими вздохами. Да. И ошибки в этом нет. А если даже это просто эмоция по отношению к Богу, ошибки в этом нет. Если даже вы еще не соблюдаете все принципы священных писаний, интоксикация кто-то еще принимает, или какая-то еще слабость, но все же вы уже стремитесь к Богу, ошибки уже в этом нет. Постепенно человек этот будет очищаться больше, больше, больше. Это не ошибка, это будет прогресс, это будет рост. Вот это роль наставничества. Наставник — это не ясновидящий, не гадалка на кофейной гуще. Вы приходите, скажите, чем сердце успокоится? Встречу я его или не встречу я его? Брошу я ее или не бросить мне ее? Саньясу примерить и жениться? Так, вот пей, кофе давай. Мы кофе не пьем, цикорий. Цикорий можно намешать, там как кофе, вкус кофе имитирует. И потом по кофейной гуще, да, я вижу, тебе лучше бросить ее. Вот
вот я, ну, вижу, уже брошенная здесь, вот она, видишь. Вот. Это чушь все. Если вы хотите таких наставников, это не наставничество. Это фикция. Во всех случаях написание говорится, не доверяйте никогда гадалкам или гадам. Кто это? Эдгар По писал, я не помню. Гад есть такой у него. Или Бальзак, я уже не помню, кто написал. Но вот у него название «Гад» называется, рассказ. Ну что, почему «Гад»? Он гадалка, мужчина-гадалка, гад. Но она не гадина, а гадалка, понимаете? Почему? Если он гад, то она гадалка для чего-то. А как по-другому скажете на мужчину-гадалку? Как? Гадун. Нет такого слова тоже. Очень сложно, видите, русский язык несовершенный, я же говорю. На санскрите все ясно, вот каждое слово там обозначает, и уже в каждом слове есть синонимы заключаются, и антонимы заключаются, все. То есть философия языка целая, глубокая. Он предназначен, чтобы говорить о Кришне. Поэтому мы, конечно, читаем санскрит, чтобы подать пример, что мы опираемся, мы не знаем санскрит, но мы опираемся на то, что Кришна говорит, на его язык. И переводим каждое слово, потом литературный перевод, комментарии, и мы еще из собственного опыта по-русски что-то можем добавить, нет проблем. Это тоже интересно. Но если вы не знаете русский или санскрит, знаете как другой язык, не имеет значения. Важно стремление. И вот этот наставник и подопечный, это важно, их стремление. Взаимный духовный рост. Не думайте, что только подопечный духовно должен прогрессировать, наставник нет. Он уже совершен. Это не наставник, если он так думает. Наставник несовершен, никто не совершен. Гуру никогда себя не считает совершенным. Это нет совершенных людей, только Кришна совершенный. И вот когда мы указываем на Кришну, это совершенный процесс. Можно принять, что это безошибочный совершенный процесс. Просто повторяйте то, что Кришна говорит. Агам, сарвасья, прабаво. Кришна говорит, агам, я, говорит, он говорит, я. Сарвасья, прабаво. Источник всего, хозяин всего, сарва. Сарвасья, всего, все, что есть. Абсолютно все. И что наставник должен сказать? Кришна, источник всего. Повторите. Вот и все, вся истина. Это же просто быть наставником. Но если подумать, я тоже какой-то источник чего-то, правда же? Не только Кришна. У меня вот тут дети есть, скажем. Он там океаны выделяет по себе воды, а я тоже потею иногда. Я тоже источник пота, источник испражнений в туалете. От меня много мусора тоже исходит. Но от него никакого мусора никогда не исходит. Все, что исходит из тела Кришны, все живое, все трансцендентное. Это его энергия, она имеет высокое предназначение. Нельзя сравнивать Бога с человеком. Мы будем просто смеяться над таким наставником. Есть люди, которые даже одеваются, как Кришна. В Алмате я еще не видел таких людей. Но они появятся, несомненно, по мере того, как люди будут больше и больше верить в Кришну, будут такие люди появляться, которые будут одеваться. В Индии можно видеть это, они одеваются как Кришна, у них флейта, по линии первого волоса, желтые одежды, они ведут себя как Бог. Они имитируют, да. Как в России недавно появился Бог Кузя. Это я узнал тут в Алмате, не в России. Здесь мне сказал один влиятельный человек, известный, что в России есть Бог. Ну, он сам себе так представил, его зовут Кузя. Еще есть воплощение Иисуса Христа, его фамилия Чернуха, он сказал. То есть есть люди, которые себя как-то представляют таким образом. И имитируют как-то это поведение. И даже они могут стать чьими-то лидерами, Шрештха, кто-то может им поверить. Но если человек ни во что не верит и никого не принимает, для них есть Будда. Будда обманул всех таких людей. Обманывает всех таких людей. Если вы никого не принимаете за авторитет, только себя самого, вы станете буддистом очень скоро. По образу мысли. Будда это сделал. И до сих пор делает, и будет это делать. Даже если вы знаете этот секрет, вы не сможете его обмануть. Он вас все равно обманет. Будда пришел к атеистам, которые отвергали Бога. Он сказал так, Будда. Бога нет. Знаете, в то время, когда Будда это сказал, это было смело очень. Это вот сейчас можно, конечно, сказать, и ничего там такого уж не будет. Уже тысячу раз провозгласили после Будды, миллион раз. Но когда Будда это сказал, это была ведическая культура, основывалась она на Ишавасе, на богоцентрической концепции. Но Будда сказал, Бога нет. Почему? Он понимал менталитет этих людей. Они давно уже безбожники. Они формально следуют всем этим процедурам. У них совсем другие цели вообще. А боги давно уже забыли. Они просто убивают животных и едят их, думая, что это для Бога жертвоприношение проводится. Они давно уже в него не верят. И он смело сказал таким людям, Бога нет, и все подумали, потрясающе. Он заглянул в наше сердце. И Будда добавил, никого не слушайте все, ну Джай вообще. Он настоящий гуру. Просто послушайте, что я вам скажу, он говорит после этого. А кто такой Будда? Это Бог. Видите, как интересно? Как он всех обманул. Никого не слушайте, меня послушайте. А он и есть Бог. Вот так оно было. И интересно, что многие лидеры, они именно этим пользуются. Они тоже говорят людям, у которых большое ложное эго, никого не слушайте, не признавайте никаких авторитетов. Сами все принимаете, сами все решаете. Послушайте, что я вам сейчас скажу, я вас научу. И все думают, да, теперь мы свободны. Он нас научил свободе. Но они даже не заметили, как они были под влияние этого лидера. Поэтому на самом деле настоящий лидер говорит эту вещь, что нет лидера, кроме Бога. Как сказал Мухаммед, нет Бога, кроме Бога. Он единственный лидер. И все остальные лидеры должны связывать своих подопечных с Богом. С единственным лидером. Вот таким вот. Это авторитетное наставничество. То есть единственная задача лидера — связать своего подопечного непосредственно с Богом. Прабхупада дал нам святое имя, чтобы мы были связаны с Богом. Дал нам священные книги, прокомментировал, разъяснил, чтобы мы были связаны с Богом. Все пророки, они заботились о том, чтобы люди были связаны с Богом. Их поведение, их принципы, заповеди давали, что хорошо, что плохо, чтобы эта связь поддерживалась. И то есть наша забота в том, чтобы поддерживать дальше эту связь. Как это делали наши предыдущие ачарьи, шрештха, те, которые жили согласно этим правилам предписания. Мы ничего не должны менять, мы должны эту традицию поддерживать в чистоте. Это роль наставничества общества. Может быть, какие-то вопросы по этой теме или дополнения, пожалуйста. Секунд паузы должна быть. Да.
А чем закончилась история с этим соседом?
Я же сказал, сосед побил другого соседа, отобрал ружье и научил его жить дальше. Как?
Все благополучно.
Да, благополучно. Он, собственно, поэтому пошел к соседу. Я думаю, этот человек, никто не хотел умирать, называется. Он все равно пошел к соседу, чтобы получить какой-то совет. Я просто говорю о том, что люди в прошлом, они имели эту культуру общения. Они могли открывать свое сердце, свои проблемы, принимать наставления. И даже когда им строго что-то говорили, они терпели, были более терпеливы. Сейчас в наше время это труднее давать наставления, потому что люди менее терпеливы становятся. Но видите, мы говорим сейчас о наставничестве, мы хотим возродить. Почему? Потому что утрачено. Не то, что этого никогда не было, и мы что-то новое предлагаем. Мы ничего нового не предлагаем, это просто утрачено из-за того, что люди не доверяют друг другу сейчас и не хотят принимать никаких наставлений. Скорее они позвонят в службу доверия, чем пойдут к наставнику.
Ну хорошо, а если мы должны приходить к наставнику и раскрывать сердце, и вот тогда такой вопрос, насколько, может быть, какой-то все-таки этикет же должен быть, да? Все равно, что мы не должны делиться какими-то глупостями, скажем так, или чем-то лишним.
Вопрос в том, как не говорить ничего лишнего?
И какие должны быть границы, какой этикет, отношения с наставником, с гуру?
Да, идеально, что мы, конечно же, какие-то серьезные вещи обсуждаем, важные для духовного роста, важные для нашей жизни, естественно, так. Но если у нас есть какая-то глупость, какое-то несовершенство, оно волей-неволей проявится же в общении с наставником. Волей-неволей это происходит. Вы можете настроиться, прийти, говорить что-то разумное, существенное, и вдруг сами удивляетесь, что это я сейчас говорю такое. Потому что когда я думаю об этом, мне кажется, что это что-то умное, что-то правильное.
иллюзия есть, да? Но когда я иду с наставником общаться, там по-другому оценивается, переоценивается все заново. Поэтому иногда я могу быть глупцом перед наставником, ничего страшного там нет. Да-да, чтобы все слышали этот вопрос. Вопрос? Или мне повторить потом? Ну давай, говори, я повторю вопрос потом. Все, вопроса нет? Микрофон все испортил, мне кажется. Кто-то хотел сказать? Да, пожалуйста.
Говорится, что нельзя давать наставления в том, чего сам не имеешь. Можно ли указывать на какую-то другую личность, которая это имеет? Как бы, ну, то есть давать информацию, ту, которая нужна человеку.
Да, разумно. Хороший момент. Сейчас указал хороший момент. Например, я сам как бы не следую тому, что сейчас собираюсь говорить человеку. Но я уверен, что это правильно, и кто-то же следует этому. Я могу показать на того человека, кто следует, например, и таким образом убедить другого человека.
То есть необходимо обязательно показывать, да, что кто-то есть, кто следует.
Если вы сами уже усвоили что-то практически, вы можете просто сказать это. И человек вам поверит, потому что это уже реализованное знание, оно проникнет. Ваш пример подтвердит это. Но если вы еще не можете это сами осуществить в своей жизни, практиковать, вы указываете на того, кто это делает. Таким образом можете увидеть человека.
А если после откровения наставник потом использует эту информацию, скажем, в основе этого человека, как он это
будет? Если после откровения...
До какой степени можно доверять наставнику? Как выбрать настоящего наставника?
Да, для того, чтобы быть наставником, нужно пройти специальную школу обучения, конечно же. Наставник должен научиться контролировать чувства, это минимальное требование. Он должен знать, как не навредить подопечному, как не ущемить его достоинство, допустим, не унизить его, потому что он будет ему говорить о своих проблемах, пороках, недостатках. Первое, что одно из важных вещей, которые я слышал, наставник никогда не должен шокироваться какими-то проблемами подопечного. Как ужасно, как ты мог? Это не допускается. Это так же, как зубной врач говорит, откройте рот и посмотрите стоматолога. Ужас какой. Закройте, больше сюда не приходите вообще. Ну какой же он врач тебе? Вы видите, что у вас во рту вообще? И вы мне это все показываете? Вам не стыдно, нет? Я вот за это сейчас все зубы порываю. Я не знаю, ну, я просто анекдот такой сейчас получился. Но вот наставник не должен быть таким. Или он говорит, так, понятно. И подопечный уходит, он звонит и говорит, ты знаешь, нет? Я сейчас тебе расскажу. Какой ужас вообще. Он не должен так думать, таким образом настраиваться. Иначе он становится врагом подопечного, недоброжелателем. То есть это относится к этому моменту, о чем вы сейчас говорите. Наставник будет таким хорошим, если он будет бескорыстным по отношению к подопечным. Бескорыстным. Ему должно быть все равно, какое имеет материальное положение подопечный, богат ли он или беден, успешен или неуспешен, дурной характер или не дурной характер по природе. И другие вещи, которые материально описываются. Он, конечно, это все может видеть и понимать, но он не должен этому придавать какое-то важное значение. Он должен быть духовным наставником. Да?
Гуру Махарадж, видите, вот с наставником должны быть такие, ну, человеческие отношения, да? И это не значит, что я прихожу и постоянно там сливаюсь в негатив наставнику, да? То есть можно же делиться и чем-то хорошим в своей жизни. Вот меня интересует, каков этикет общения с наставником именно со стороны подопечного?
Хорошо. Истинные отношения не такие. Наставник, дает какие-то знания, желательные, последовательные наставления, полезные. А затем он наблюдает. Наблюдает как? Через подопечного. Задача подопечного – рассказывать потом, что из этого получается. То есть врач дает лекарство, он выслушает все эти симптомы, жалобы, так? Потом дает лекарство, приходите через 3 дня. Ну и теперь расскажите, что за 3 дня произошло. Вы говорите, вот улучшение здесь, улучшение здесь. Доктор радуется, вы радуетесь, вот это правильное отношение. Не так, что вы через 3 дня приходите, вам точно так же. Или вы просто новую проблему приносите и не говорите, как это вам помогает, как это полезно, вы не вдохновляетесь этими отношениями, вы просто постоянно недовольны, недовольны, недовольны. Это не подопечный, он еще не квалифицирован. Люди, которые не принимают связь с Богом, не могут быть подопечными. Строго говоря, потому что их проблемы не кончаются никогда, их невозможно вылечить. Это так же, как если врач говорит, иди соблюдай диету, я тебя буду лечить. А он не соблюдает диету, что вы с ним сделаете? Какой смысл его лечить тогда вообще? И если подопечный не принимает вот эти условия, что он должен быть связан с Богом, то как может давать ему наставление? Он не поймет ничего. Это бессмысленное занятие. Наставник и подопечный — это путь к Богу, это духовный процесс. Тогда он работает. Тогда, если нет у нас духовного интереса, нужно просто к гадалке идти и гаду. И все. В этом случае это просто гадалка поможет. Или мы говорим людям обычным, к астрологу идите. Если они не практикуют ничего духовного, мы говорим, ну идите к астрологу. Там вы получите какие-то наставления косвенные. Без Бога. Планеты там вместо Бога. Хотя планеты — это энергия Кришны, но они не знают об этом. И скажут, ах, вот почему, у меня тут Сатурн, вот в чем дело, я понял истину. Для материалиста этого будет достаточно. Вот и терпи свой Сатурн теперь. Но преданный всегда служит Кришне. Сатурн ли это, или Марс ли это, или Венера у него. Он все равно служит Кришне. Как? Потому что у него есть наставник. Он стабилен. Его не волнует из астрологии. В этом смысле вообще не волнует астрология. Вот это настоящее наставничество. Когда вас не волнует даже собственная судьба, у вас такой высокий путь, вот тут уже наставник. Они превратили это все в индустрию, современные люди, или в торговлю, как в супермаркет, заплатил — получил. Пошел к астрологу, деньги заплатил — получил информацию. Это индустрия, торговля. Наставничество — это совершенно другое. Кто-то должен заботиться о вашей душе. И тут деньги не имеют места быть в этих отношениях. Любовный обмен только, и все. Туда, где вклинится выгода, наставничество невозможно. Наставник должен быть бескорыстным. Зачем наставник, если есть гуру или шикша-гуру? Возможно, иногда, может быть, и не нужно, если человек непосредственно общается с духовным учителем часто. Но даже в этом случае хорошо, чтобы был наставник. Есть свои тонкости этикета отношений с духовным учителем. На самом деле гуру не должен быть источником страха для ученика или объектом обиды для ученика. Нехорошо, когда гуру становится объектом обиды для ученика. Поэтому иногда гуру не может сказать правду ученику, потому что ученик еще не готов и может обидеться на него, например. Вот эта обида — это нехорошее отношение к духовному учителю. И опытный гуру всегда избегает таких вещей. Он ищет нужный момент или кого-то просит иногда дать какие-то наставления, или какую-то ситуацию устраивает, или как-то еще решает вопрос. То есть очень тонко. Чтобы эти отношения были близкими всегда с учеником, даже если он что-то неправильно делает. Или неприязнь гуру не должен вызывать у ученика, или отвращение, тоже нехорошо.
То есть это то, о чем думает духовный учитель. Тогда как наставник нужен как тот, кто связывает с наставлением духовного учителя. Что ученик может не понимать, что это духовный учитель или наставник может помочь им разъяснить это. Или он не понимает, что это в своем характере наставник для этого существует, который наблюдает, беспокоится о его духовном росте, об этих отношениях его гуру-ученик, он беспокоится, помогает этой связи. Собственно говоря, такой духовный друг, так скажем, такая духовная близкая опора, очень важный момент. Потому что когда я думаю, мой наставник непосредственно духовный учитель, это позиция гордая. А это означает, что наставников мне нет. Я и гуру, я и Кришна могу сказать. Мне наставник Кришна из Бхагавад-гиты. А означает, что наставников мне нет. Я не принимаю ничей авторитет.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а есть какие-либо этапы наставничества, связанные с отношением наставника к подопечному? Связанные с отношением наставника к подопечному по мере развития подопечного? То есть вначале это, возможно, такая тотальная забота и так далее, а как далее быть?
Дальше, как развиваются эти отношения? Дальше, да. Увидите. Увидите, но дальше означает, что когда подопечный, он развивается духовно, прогрессирует, он становится более дружественным, более близким, близко дружественным к наставнику. Так же, как, скажем, если ребенок взрослеет, то он уже с отцом больше в дружеские отношения начинает входить. Учитывая, конечно, что это отец, но уже добавляется дружеская раса больше. Согласны? То есть постепенно это будет добавляться.
Гуру Махарадж, не раньше с вами в книге «Забота Брыдна» там спросили, а могут быть у наставников наставник равный? Вот, и как, что нужно, чтобы это работало?
Это был вопрос. Ну тогда ответ говори. Что там написано? Там нет ответа? Или ты не помнишь? Он не помнит ответа. Он прочитал книгу «Наставничество», запомнил вопрос, ответ не запомнил. За ответ и пришел на лекцию. С точки зрения как бы шикши, все мы друг другу наставники. И младшие, и старшие. Мы можем услышать наставление от младшего. Старший может услышать, хотя младший не будет давать непосредственно наставление старшему, но можем так услышать. В этом смысле все наставники и все подопечные, все, абсолютно каждый из нас, это нормально. Равные, естественно, как друзья, они могут быть наставниками друг другу. Но только в определенный момент времени, как, скажем, Кришна и Арджуна, они друзья, но в определенный момент времени говорит, все, дружба в сторону, теперь ты мой гуру, говори, дай мне наставление. А потом снова возвращается к своей дружбе. Как бы они взаимозаменяемы, они могут это, равные имеют право давать наставления. Но здесь другое, немножко другое. Наставник лучше, когда он старше, конечно же. Когда он уже прошел этот путь значительным образом духовный, имеет опыт, и, конечно же, он легко может понять положение подопечного, его состояние, умонастроение, его трудности, что он все это пережил уже. Он уже выше этого. Равные обычно, если неопытные, дают наставление друг другу, они сводятся к тому, что пойдем все-таки к старшему и поговорим, он приведет его к старшему. Обычно к этому все сводится. Потому что, как правило, друзья равные, они не очень принимают наставления глубоко друг от друга. Как советы могут, но глубже, когда мы получаем это от старших.
Там говорилось о старших преданных, что старшие преданные могут друг у друга брать.
Старшие могут, безусловно. Как равные они общаются, потому что если все становятся старшими, то откуда им получать наставление? Только друг от друга, правильно. Может ли преданный менять наставника? Когда отношения портятся обычно, тогда он меняет наставника. Но это нехорошо.
Важно постоянство. Я думаю, что если кто-то сейчас примет наставника и станет подопечным, или наоборот, примет кого-то подопечного, то не сразу вы почувствуете, что эти отношения полезны. И не сразу почувствуете, что это отношения необходимые даже. Потому что это нужно еще развить. Это еще целый процесс. Если мы не прошли через процесс и уже предъявляем претензии наставнику или подопечному, то это еще рано. Нужно убедиться, что мы уже именно в этой роли находимся, наставник и подопечный. Не просто мы условились так, давай-ка вот ты будешь наставником, а давай-ка я начну быть подопечным. Нет, а на самом деле научиться этой позиции, как пишет Тургенев в рассказе «Друзья» про двух собак, Тузик и Бобик. И Тузик куда-то пошел гулять, вернулся окрыленный, значит. Окрыленный говорит: «Бобик, слушай, я узнал о дружбе. Я слышал рассказ целый про дружбу, давай дружить». «Тузик, а что такое дружба? Объясни мне». «Дружба, так это вот когда вот ты за меня, а я за тебя, любому глотку перегрызем». «Здорово», — сказал Бобик. «Все, дружим». Обнялись, стали лизаться, друзья поклялись в дружбе. И тут хозяин вышел на крыльцо и бросил одну кость. Только одну. Началась свара между ними. Уши порвали друг другу, кость как-то тоже разгрызли потом. Вспомнили, о чем мы там говорили. «Ах, да, Бобик, Тузик, дружба. Давай продолжим нашу дружбу теперь». Это называется «мы условились». Так же, как... Не думайте, что это какая-то простая вещь. В советское время все условились, что мы все равны. Это было лишь условие, установлено умами людей. Никто не принял такую роль. Это невозможно, это искусственно было. Если вы думаете, что достаточно сказать, что я наставник, и документ получить, а ты мой вечный подопечный, тоже это нужно зафиксировать где-то, и еще взносы мне платить каждый месяц. Если вы думаете, что достаточно такой формализации, ничего не получится. Это должно пройти через процесс взаимоотношений. Процесс должен быть. Так же, как ученик постепенно выбирает духовное учение. Сначала слушает долгое время, потом испытывает его. Всякие шпильки вставляет и смотрит ему в глаза, как он реагирует вообще. Люди же могут так делать. Да. Даже Прабхупада подвергался таким испытаниям новых людей, которые слушали его. Всякие шпильки вставляли во время лекции или даже не давали ему закончить. Один человек говорит: «Я это делал 6 лет в Индии, индус. Я, говорит, бизнесмен, говорит, я могу, говорит, находить слабые места, это моя квалификация. Говорит, в бизнесе это важно понимать. Слабые места партнера, там, в конкуренции, это важно, говорит, для выживания. Я, говорит, был таким именно человеком, тонким и хитрым. И я всякие шпильки философские вставлял, такие вот, которые трудно было решить, философские какие-то вот парадоксы. Но Прабхупада терпеливо разъяснял, продолжал, уравновешенным оставался. Через 6 лет, говорит, я понял, что это реализованная личность. Я прекратил это делать. Я осознал, говорит, это. Я принял, что он гуру. Поэтому поймите, это процесс не так, что вы наставник, принимаете подопечного, а он вас не слушается, и вы обижаетесь, и расстаетесь. Процесс. Нужно вовлечь его в этот процесс отношений. Это захватывающий процесс отношений. Наставник не должен обижаться на своего подопечного, а подопечный не должен обижаться на своего наставника. Потому что когда я уже наставник, я на этих правах могу иногда злоупотребить своим положением. Может быть, грубо обратиться с подопечным. Так вот. Вот этого нужно остерегаться. С чего начинается наставничество? Кто готов быть наставником? Как это определить? Кто-то знает Бхагавад-гиту наизусть или что? Или много книг распространяет? Что? Хотя бы теоретически этот человек, который называется наставником, или думает, что наставник, хотя бы теоретически он должен принять и твердо знать, что он не это делает. Хотя бы теоретически, но быть твердым в этом. Тогда он может преодолевать не только свои проблемы, но еще кому-то помогать. Если мы еще в этом не уверены, достаточным образом мы не сможем преодолеть свои еще проблемы, нам нужна помощь постоянная будет, и еще и кому-то помогать мы не сможем.
Один человек, я рассказал эту историю, был алкоголиком. Пил вино и все остальное, и бутылки собирал. И его жилище были штабеля стеклопосуды. Так он жил. И однажды он напился пьяный, перешел в свое жилище, и упали на все эти бутылки, и изрезали его осколки. С ног до головы всего. Изуродовали его, весь в шрамах оказался. А у царя была проблема, в то время не было главнокомандующего армии. Ну, важная роль, понимаете, вообще. Вот царь едет на колеснице по городу, у него проблема, у него забота. И вот видит человека, неплохо сложенный, весь в шрамах, с ног до головы. Ну, вот это воин. Я вижу по одному другу, что в тысячах битв участвовал. И как же он выжил, смотрите, а? И глаза, взгляд у него отреченный абсолютно. И он его сразу пригласил на колесницу во дворец и сказал: займи это положение, вот тебе все атрибуты, вот тебе доспехи, вот тебе оружие, у тебя армия, будь моим главнокомандующим. Алкоголик подумал: о, Бог услышал мою молитву, вот какое счастье мне привалило. И стал главнокомандующим. И через пару лет война. Война. Настоящая. Армия там к городу приближается, вооруженные, знаете, захватить царство хотят. И тут царь говорит: ну, главнокомандующий сюда. Давай свою стратегию, давай все мужество, отвагу, иди вперед на передовую, вдохновляй солдат. Сражайся. И тот бросает оружие, все доспехи снимает, падает на колени, говорит: я не воин. В таких трудностях я никогда не был на самом деле, я только так выгляжу. Я обычно алкоголик, пил вино, и вот изрезан был бутылку пить. Ошибка вышла. И вот наставник, ну да, а если на самом деле серьезные потрясения в жизни человека, что вы будете делать? Не то, что там, что мне там есть, что не есть, какую прическу носить, или как мне выглядеть, или вайшнавский этикет прочитать, там лекцию. А если потрясение в жизни? Это же серьезная вещь. Что вы, как будете давать наставления, как будете поддерживать? Вы должны знать хотя бы теоретически, кто вы. Я не это тело. И на самом деле опытные наставники должны знать это не только теоретически, но и практически. Должны знать, как действовать, как душа. Должны иметь такой опыт уже. Опыт должен быть. То есть мы говорим о таких серьезных отношениях, когда наставник может долго наблюдать за подопечным, годы изучать его и быть полезным. Не так-то просто понять хотя бы даже одного человека. Как одна женщина рассказала, мне, говорит, уже 60 лет, и говорит, только сейчас поняла что-то в своем муже. Только сейчас поняла, что я не должна была с ним спорить. Через 40 лет совместной жизни пришло понимание, смотрите, это у обычных людей. Но если вы повторяете Харе Кришна мантру, конечно, быстрее это поймете. Раз в 10 можете быстрее понять все это. Да-да-да. Кришна говорит, я даю такой разум. Все быстрее можно понять. Если человек серьезно принимает эту роль наставника, бывает, что он ускоряет свой духовный рост этим. Может быть, он еще недостаточно даже квалифицирован для этого, но если он серьезен, то процесс его ускоряется таким образом, благодаря ответственности. Поэтому это хорошо. Принимать ответственность в духовной жизни хорошо даже для собственного духовного развития. И главная роль наставника в чем заключается, если все свести к какой-то формуле? Поддерживать связь подопечного с кем? С его дикша гуру, с его святая святых. Вот. Это главное. Быть таким связующим звеном. Это самая сильная роль. И в этом случае они действуют вместе. Шикша гуру, дикша гуру, как одно целое рассматривается. Итак, каждый должен быть подопечным и наставником. Каждый должен научиться и тому, и другому. Нет абсолютных гуру здесь, кроме Бога. Все мы учимся. И все даем наставления друг другу, помогают. Дополнение? Вопрос? Нет.
Можно, да? тут поднялась тема, ну, самое важное, о доверии. Человек не может что-либо серьезно принять, если он не доверяет. Поэтому я, например, уже замечаю здесь, сколько наблюдаю, я вижу один момент, что говорят, есть наставники, говорят, надо заботиться о преданных. Почему-то не слышно, как это сделать практически на своей шкуре. Сталкивался с наставниками, которые просто от ума дают что-то. Это один способ решения жизненных вопросов. То есть с помощью своего ума и слов, которых человек может понимать. Прабхупада называет их выдумщиками, фантазерами. Есть вторая категория, с которой я с наставниками сталкивался. Они теоретики. Либо логически все пытаются выстроить, либо теоретически знают, но на своей шкуре практиковать не могут. И попадаешь в большую ловушку. В первом случае он выдумывает, результат получается выдуманным. И я остаюсь один на один со своим умом, который миллионы жизней меня постоянно наставляет. Манаса Шикша, слышали, такое есть, да? И если я слушаю человека, который только теоретически знает, но на своей шкуре не может практиковать, я опять один на один остаюсь со своим умом, который снова придет ко мне и скажет: не огорчайся. Эдисон лампочку только на 1001 раз зажег, а ты только 505 раз попробовал. Мы с тобой еще что-нибудь придумаем. И проблема в наставничестве и в заботе заключается в том, что есть третья категория наставников, в которых огромный дефицит. Это те, кто на своей шкуре могут практиковать, которые сами знают и делают, а значит, и другим помогут. И поэтому я столкнулся с этой большой трудностью, что на Бхакти Врикша, на других предметах, не буду перечислять города, с которыми я по скайпу связываюсь. Одна и та же проблема. Люди не научиваются практиковать. Они не знают, как на своей шкуре делать то, что они слышат. Я беседовал с разными годами преданных. 25 лет, которые практикуют. Больше не скажу, потому что это выше, чем мне положено. И они не знают после 25 лет, как практиковать. На своей шкуре теория есть, выдумки есть. Как нет? И они становятся наставниками. Так по какому же критерию можно определить, кто для меня является практичным наставником?
Это вопрос.
Я вообще как бы говорю.
Все, понятно. Нет наставников, подождите. Сейчас мы не говорим, что есть какие-то наставники. Мы говорим, что есть процесс. Будьте внимательны. Ошибку совершает не только наставник, но и подопечный, думая, что это уже готовый наставник. Процесс существует. Нужно еще стать наставником. Не идеализируйте никого. Процесс нужно принимать серьезно. Доверять нужно процессу. Прежде чем мы научимся доверять друг другу, мы должны пройти через процесс вместе. Вот сейчас об этом речь идет. Не о том, что есть готовые наставники уже, или они все не готовы, и у нас нет выбора, понимаете, у нас как бы тупик. У нас нет тупиковой ситуации, потому что есть процесс. Мы сейчас хотим рассмотреть процесс, а не самих наставников или подопечных. Вот это важный момент. Поэтому принимайте процесс. Принимая наставника, запомните, что есть еще процесс принятия. Еще не все готово. И на все готово не рассчитывайте. Всякий раз, когда вы принимаете нового подопечного, заново начинается процесс. Если вы даже квалифицированный наставник, но принимаете нового подопечного, процесс заново начинается. Потому что снова нужно строить отношения доверия, требуется время. Для кого-то вы квалифицированы, для кого-то можете не квалифицированным быть еще. Он еще вас проверяет. Еще нет этого доверия. Это значит процесс, самый важный процесс и терпение. Может ли подопечный иметь несколько наставников? Закончить хочешь? Давай. Давай заканчивай.
Так вот в чем принцип получается. Надо с самого начала всех, кто только приходит, обучать простым вещам. Первое. Какое знание для меня практично? Какое знание для меня практично? Столько всего падает. Как различить в этом, что для меня практично? Прабхупада говорит, практичность – принцип. Практично значит, всегда она мне работает. То знание практично, которое я могу на своей шкуре попробовать, не отходя от наставника. Есть фотографии, есть видео, где Прабхупада показывает, как рисовать, как писать. Одной матаджи, ученице, он показывает, как на пальцах гаятри даже, ее пальцами показывает, как гаятри повторять. То есть знание для меня практично то, которое я могу попробовать. А какой наставник может быть для меня тогда практичным? Тот, кто даст мне это знание попробовать на моей шкуре в соответствии с моей обусловленностью.
Это хороший момент. Я помню того преданного, который меня учил делать тхоти, например. Он не проповедовал ничего, но научил делать тхоти. Тоже был процесс интересный. Так чисто практический процесс. Как ставить тилаку, например. Один преданный мне показал, как ставить тилаку. Мы делали баночки такие для глины. Из баночки брали глину и наносили. А в Индии без баночки это делают. И вот мне показывал, как это без баночки делать. Рассказать? Берете левую ладонь, туда капаете несколько капель воды для глины, размазываете, здесь делаете консистенцию жидкой глины, которую будете носить тилаку на левой ладони, запомнили? Вот этот палец потом берете. Ом Кешавая Намага. Здесь тилаку ставите, здесь лепесток. На лбу. Потом. Ом Нараяна Намага, пупок. Потом Ом Мадхавая Намага, сердце. Потом горло. Ом Гавидая Намага, Ом Вишнавая Намага. Потом берете правую руку, глину смазываете сюда. Потом Ом Мадхасудана Намага, Ом Тривикрама Намага. Снова глину сюда. Потом Ом. Ом. Вама. Вамана Намага, Ом Шридхара Намага, Ом Хришикеша Намага, Ом Манабха Намага, Ом Дамадара Намага, Ом Васудева Намага. Все. Так он мне показал, как с глиной обращаться руками. Ну, в Индии так делают, без баночек это делают. Ну, руки моете, все. Все это нужно тоже знать, обучать, это тоже хорошо. Это тоже вызывает доверие, это хорошие вещи, практичные. Хорошие вещи. Итак, здесь речь идет о нескольких наставниках. Может ли подопечный иметь несколько наставников? Если да, то как регулируется отношение между наставниками в отношении подопечного? Может быть много наставников. Гуру всегда, как правило, используется слово во множественном числе в шастрах. Гуру. Не в единственном числе. Гуру много всегда. И в 11-й песне Бхагаватам описывается, есть много-много форм гуру. Но между ними есть этикет, как принимать этих духовных учителей. Например, если у меня есть дикша-гуру или шикша-гуру, я принял его. Но я хочу также получить наставление еще от кого-то. Я могу это делать? Как я могу это сделать? Я просто спрашиваю разрешение, благословение дикша-гуру или шикша-гуру. Если он скажет «да», это очень хорошо для тебя, будет полезно, можешь по этим вопросам получать наставление вон там. Я это получаю. Вот так это. Либо есть другой момент. Если я без разрешения дикша-гуру или шикша-гуру услышал какие-то наставления, которые мне очень понравились, такое может быть? Ну, на лекции это возможно будет, я могу услышать. И я хочу их применить к себе, но от гуру этого не слышал. Я услышал от другого какого-то вайшнава, но мне понравилось, я хочу себе к себе применить. Я иду к своему дикша-гуру, рассказываю ему, что я услышал, и он мне говорит, да, то, что услышал, хорошо для тебя, делай это. Получаю его подтверждение, ты уже все авторитетно, этикет не нарушается. Что-то сродни тому, когда ребенок учится многому и в школе, и на улице, но он к отцу приходит и рассказывает. Вот то-то слышал на улице, или тот-то учитель в школе рассказал. И отец, он подтверждает или корректирует те или иные вещи. Потому что именно отец за него несет полную ответственность. Это возможно, то есть иметь больше наставников. Получается, выбор наставника можно сравнить с выбором духовного учителя, да?
Да, такая аналогия. Похожая аналогия. Уровни гуру отличаются между собой только одним. Не только их как бы духовной реализацией, но и степенью ответственности за подопечного. Наибольшую степень ответственности несет за подопечного кто? Дикша гуру, да. Поэтому он играет самую главную роль. И он только один может быть учеником. Шикша гуру — это другая степень ответственности, их может быть больше. И в Атмапрадаршика гуру каждый человек может быть. Тут не нужна вообще никакая ответственность. Просто нужно показать, идите в Марс сегодня в воскресной программе, например. Все, это вы направление правильно указали. Или можете дать Бхагавадгиту кому-то на улице предложить. Вы уже форма гуру. Но вы не несете ответственность за этого человека, он купил книгу и ушел, все. Вы просто указали ему верный путь, он сам решает. Уже шикша гуру должен наблюдать за подопечным, как он выполняет это наставление, сколько он способен. А дикша гуру — полную ответственность. Пока ученик не вернется в духовный мир, гуру несет за него ответственность. Дикша. Вот это разные степени ответственности. Сейчас мы говорим о наставничестве, это определенная форма ответственности, конечно же. Здесь очень много преданных реализованных, опытных, очень много. Но сейчас мы говорим о чем? Не об этом, не о духовной реализации, а о степени ответственности. Знаете, что такое степень ответственности? Вот когда вы идете в детский дом и смотрите, какие прекрасные дети. И вы понимаете, что это за дети, и даже знаете, имеете опыт, как их воспитывать. Но когда вы принимаете, усыновляете кого-то себе, это уже что-то другое, правда же? Это степень ответственности. Вот об этом сейчас говорю. Не каждый решается на такое. Вот наставник — это вот некая такая вот позиция вот ответственности, решительности, принять на себя эту ответственность. Это будет нелегко. И здесь важен процесс именно. Не сама даже готовность, вот готовый как бы уже формула или готовый продукт, а именно процесс важен, потому что наставником можно постепенно стать. Так же, как стать можно квалифицированным учеником постепенно. И мы надеемся, что постепенно мы с вами будем учиться, научимся этому процессу. В совершенстве. Прабхупада хотел, чтобы в совершенстве владели процессом. Не принимая ответственности, мы не сможем научиться ничему. Если даже мы еще недостаточно опытны в этом вопросе и квалифицированы, мы можем научиться этому. Научиться принимать ответственность и применять эти знания на практике все. Еще вопрос? Записки все написаны одним почерком. Я даже знаю, кто их там пишет. Если я могу подойти к любому старшему и попросить помощи, общения, зачем все-таки наставник официальный? Мы только что сказали об этом. Ответственность. Как Прабхупада говорит своим ученикам, как проявляется такая ответственность? Идите, проповедуйте, говорите, что вы поняли о Кришне, а потом возвращайтесь и мне рассказывайте. Это ответственность. Так проявляется ответственность. Вы даете наставление, потом просите, ожидаете, что подопечный придет и расскажет вам, как он применяет все эти наставления, как он, какой имеет результат, что хорошего в его жизни, как, насколько это помогает ему. Вы можете иногда пробовать, если нет опыта. Попробуйте, вы так предупреждаете, я сейчас точно не знаю, нет опыта, давай попробуем, сделаем так, кажется, вот это будет нормально. Согласен? Давай попробуем. Он пробует. Ну как? Не очень. Хорошо. Тогда вот так. И можно найти таким образом что-то. Для опыта это возможно. Но какие-то вещи мы должны знать незыблемо. В чем-то мы должны быть бескомпромиссны, потому что это абсолютно истина. Здесь не нужен эксперимент. Всегда воспевайте святые имена. Всегда изучайте священные писания. Всегда общайтесь с преданными, приходите на киртан. Это база, на которой наставник может дальше вести подопечного и развиваться вместе с ним. Так же, как обычный человек, не воспитав ребенка, он до конца не будет реализован в жизни. Потому что он забыл свое детство. Он вспоминает все снова со своим ребенком и осмысливает свое детство, воспитывая свое дитя. Подобно этому в духовной жизни, если мы не воспитаем какого-то преданного, хорошего, мы тоже не получим достаточного опыта глубокого. Это важный момент. Все старые преданные могут это делать. Каждый, да?
Владимирович, скажите, пожалуйста, вот как в процессе наставничества найти вот эту золотую середину и не перейти в крайность, например, догнать и причинить добро?
Крайность – это привязанность в медицине. Это может перевести в привязанность, когда наставник привязывается к подопечному, считает его своей собственностью. А подопечный также может привязаться к наставнику, считать его своей собственностью. Поэтому между ними должна быть философская какая-то основа. Не просто человеческая, сентиментальная или чисто только практическая, но еще и философская должна быть. Философия без религии сухая, религия без философии сентиментальная. Поэтому философская основа, да, философская основа, чтобы эта привязанность материально не развивалась. Подопечный не является собственностью наставника. Не является. И наставник не является собственностью подопечного.
Можно ли сказать, что в этом процессе наставничества главное, чему обучает наставник, это он обучает ученической позиции, то есть через свой опыт, через свой пример, обучает быть квалифицированным учеником.
Да, да, можно так сказать. Можно. Это основа для всех нас одинаковое служение, ученичество, верно? Итак, еще устно. Повторите микрофон.
Что делать, если уже есть привязанность к наставнику? Какие отношения?
К наставнику?
Да.
Или наставница?
Наставнице.
Наставнице? Да. Более-менее неплохо. Можно терпеть еще за это. Гораздо хуже, когда бывает, что... Поэтому хорошо, когда у женщин наставницы, а у мужчин наставники. Это лучше, надежнее так.
Что в этом случае?
Что в этом случае, когда есть привязанность?
Привязанность, да, потом какие-то отношения, ну, то есть чуть-чуть разрываются отношения, и тебе очень больно это пережить.
Вот поэтому мы говорим о философии. Параллельно всегда изучайте философию в этих отношениях. Так же, как... Это естественно, что люди всегда имеют какую-то привязанность. Мы же люди. Естественно, будет примешиваться какая-то привязанность, но мы не должны ее развивать. Изучая философию, мы не позволим развиваться этой привязанности материальной. Так же, как родственники, мы все привязаны друг к другу, как родственники, если мы родственники, привязаны естественным образом. Но время отнимет нас, разлучит нас когда-то. Как же это принять, только понимая философию? Жизнь, душа вечна, тело временно. Все эти отношения тоже временные. Как две соломинки в океане могут встретиться, знаете, оп, и какое-то время быть вместе. И потом новая волна, и неизвестно где. Вот философия так говорит, вот такая жизнь. Нужно помнить об этом. Чтобы не были сентиментальными, да, нужно помнить философию. Да.
Вы тут говорили, что наставник, самое главное, что должен знать, это то, что я не тело.
Что я не тело, а душа. А лучше всего, если наставник это на практике знает. Можно объяснить, как узнать об этом на практике?
Как на практике знает об этом?
Понять, как понять на практике, что я не тело, я душа?
Прежде всего, это хорошая джапа, медитация. Это прежде всего номер один задача. И второй момент – это служение, преданное служение. Практическое преданное служение. Вот эти два момента помогут нам понять на опыте, что такое душа и что такое тело. Тело — это просто автомат. И чем больше вы будете иметь духовного опыта, тем больше будете видеть, как оно действует автоматически на самом деле. Без подключения даже ума оно знает, что нужно делать. Это биологический автомат. И когда вы уже почувствуете, когда уже душа начнет быть активна у нас в процессе практики бхакти-йоги, вы увидите, что душа и тело действуют как бы параллельно, независимо друг от друга. Сначала вы думаете, что это одно и то же, так? Но в процессе практики вы видите, что они действуют параллельно, абсолютно независимо друг от друга. У души своя деятельность, у тела абсолютно своя деятельность.
И то, что вы делаете внешне, совершенно будет не то, что будет у вас внутреннее. И вот это знание тогда вы сможете передать другим. Именно на духовной основе вы должны проповедовать, не на материальной автоматической основе, которую мы знаем, вот эти рефлексы, вот эти функции биологические, психологические и прочее, да? Материальная основа образования, а именно вот духовная сфера. Вот отсюда мы должны давать наставления, передавать знания. Синхронизировать материальное и духовное? Ну да, это же называется регуляция. Встать рано утром, например. Это хорошо для духовной практики, тело поднять рано утром. Хотя оно как автомат хочет спать в это время, оно автомат в это время расслаблено весь. Используйте духовную силу для этого. Это духовная практика, подниматься рано утром. Или другое, вы даете обед. Есть только Кришна Прасад, только то, что предложен Кришне. Это очень, если вы дали такой обет, это очень сильная вещь. Уже благодаря этому вы будете понимать, что вы не это тело, а частицы многих грехов, Прабхупада говорит, просто принимая вот освященную пищу и только освященную пищу, только то, что Кришна ел. Это тоже, это духовный обет, это духовная уже деятельность. Потому что тело хочет есть все, что вкусно пахнет и все, что красиво выглядит. Принимать. Это автомат, автоматически оно так действует. Но душа, она говорит, только то, что связано с Кришной. Я частичка Кришны. И вот эти обет пищи есть только освященную, никакую иначе. И всю жизнь поддерживаете обет, вы обязательно очиститесь полностью. Уже только благодаря этому моменту. Если вы всю свою жизнь кормите Кришну у себя на кухне, а потом сами едите, вы вернетесь к Богу, говорите. У вас полностью образуется сознание, духовно формируется. Вы служите Богу таким образом. Это то, как синхронизируется тело, оно же может есть просад физическое, может. Оно способно, как-то есть просад, его можно поднять рано утром. Оно может также действовать и утром, и ночью, и днем, оно способно. Если оно в сознании, оно может выполнять все наши команды. И вот нужно вот это сознание развить именно в этом теле. А оно автоматически подчинится, если есть сознание, пульт управления. Как любая машина, она управляется сознанием, водителем, Прабхупада говорит. И вот если он квалифицирован, он знает правила дорожного движения и вот эти вот законы материального передвижения, он должен знать, как действует материальная природа, он может спокойно использовать эту машину в этой области. И, зная все эти вот материальные законы, достичь духовной цели. Быть в сатвагуне, да, находиться, обходить вот эти вот острые углы, ямы, бездорожья, капканы, ловушки, низший гун. Знать процесс. Вот наставники, они имеют определенный опыт в этом все. Все уже много лет здесь наставники повторяются вот ими, да, много лет. Они принимают только освященную пищу, они поднимаются рано утром. И осталось только принять ответственность за кого-то. Начать этот процесс. Вот о чем сейчас речь идет. Все очень серьезный шаг. Все наше общество — это общество духовных учителей на самом деле. Потому что наша задача главная — нести знания людям. И самим развиваться. Все? Еще записки? Тот же почерк, да. По поводу различных размышлений Вирабхадры. Как я понимаю, наставник еще может быть нечистым преданным, и у него могут быть свои трудности. И он еще не реализовал многое, что ждет от него. Что ждет от него подопечный? Да, поэтому мы говорим процесс. И наставник должен понять подопечный, и подопечный должен лучше понять наставника, без идеализации. Ну-ка, прочитайте кто-нибудь этот почерк. Почерк. Другой почерк.
Должен ли наставник заставлять принимать позицию смиренного ученика от подопечного?
Должен ли наставник
заставлять принимать
позицию? Ни в коем случае никакого насилия, ахимса. Никогда никого не заставляйте что-то делать. Вдохновляйте. Духовное знание придут при помощи вдохновения и доброй воли, никак иначе. Невозможно заставить кого-то любить. Но вдохновить можете. Если вы сами любите, можете вдохновить кого-то любить. Это естественно может происходить. Бхакти-йога.
как объяснить факт того, что неформальный ученик волнуется, стесняется, боится отношений с духовным учителем, при этом же очень их желая. И также хочет мне, но боится отношений с Кришной. Говорит ли это о незрелости ученика? Говорит ли это о привязанностях материальных, которые сковывают, мешают, проявляются ответственности? Или это объясняется чем-то другим? Вот этот страх означает, что я еще не знаю, как общаться с духовным наставником. Не знаю, как. У меня вот есть свой материальный опыт, привычки, но они здесь, я чувствую, неприложимы. Никак. Это не нужно моему наставнику. Я не знаю еще как. Поэтому что я должен делать? Просто приходить на программы, слушать лекции, петь киртаны, есть просят побольше. И в какой-то момент, вот теперь я знаю, как. Да, у вас пробудится дух служения, через служение происходит связь и понимание. Если вы уже готовы заниматься служением, значит, вы уже понимаете, как это можно делать. А пока, если не понимаете, не беспокойтесь, не бойтесь. Продолжайте процесс. Одна ученица не приходила на лекции Прабхупады, потому что боялась его. Пропадало ей посвящение, она сразу исчезла, все. Нет ее, он заметил. А где, говорит, такая Девидаси? Прабхупада, она боится, она в другой комнате сейчас вообще, она боится вас. Она говорит, пусть боится, но приведите, чтобы она слушала. Должна слушать. Должна быть в процессе. По мере развития бхакти страх уйдет. Потому что именно бхакти разрушает все страхи. Смелым делает человека бхакти. Одна пожилая преданная рассказывала, как она мечтала дотронуться до стоп духовного учителя своего. А он саньяси. И женщины не касаются саньяси, не должны пойти к этому. А у нее это была просто навязчивая идея. Она думала, что если я не дотронусь до стоп, я не освобожусь точно никогда. Я должна как-то незаметно, чтобы он не знал, что вот женщина коснулась его стоп, что-то я там придумаю, в общем. И она молилась, 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 поехала в Святую Дхаму. Там Майяпур, а там еще строже стандарты, там же, знаете, Индия. Все стандарты знают хорошо в Индии. Вот этот шенгуру, ученик, учениц, учеников. Она пожилая. И вот она видит, гуру идет в храме. Тут толпа, народ, киртан, неразбериха. И гуру появился. И она поклонилась в ноги-то ему. Подняться не может, потому что люди, сверху толпа тоже образовалась вокруг духовного учителя. И голову только оторвал и видит, что прямо перед ней стопы духовного учителя. И никто не видит вообще, потому что невозможно. И схватилась за эти стопы. И когда она схватилась, у нее что-то какой-то ступор произошел. Она не могла их отпустить вообще. И гуру не мог идти никуда, он стоял на месте и ждал. И вот эта старая женщина держала его стопы, и у нее что-то там заклинило, понимаете, в голове. И какой-то брахмачари увидел, за шиворот стал ее оттягивать. Еще когда-то закричал, тут женщина, стали тянуть, и она такая, знаете, вся в шоке. Получила какой-то шок через этот процесс, и она была в шоке в полном. И гуру смеялся, говорит, хохотал, когда увидел. Она была, как я не это тело, знаете. Ну, такая лила больше произошла. Интересно. Лилы могут быть. Лила вне правил предписаний. Если лила происходит, то правила предписания отступают в этом случае. Такое случается иногда в экстазе. То есть у нас есть правила предписания, но в экстазе вы забываете о правилах предписания. И это духовно, поэтому не предосудительно. Но нельзя имитировать лилу, потому что это будет на материальной платформе, и последствия будут очень хорошие. Все. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Шри Гаур Нитай ки джай. Гаура Премананда.